Говорит Радио Свобода.
8 часов утра в Москве. Доброе утро. Сегодня 1 июня, четверг. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. В первую очередь в начале часа в нашей программе «Выпуск новостей». Его представляет Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В общежитии МГУ сегодня ночью произошел пожар, пострадавших нет. В Вене сегодня будет обсуждаться ситуация вокруг иранской ядерной программы. В России сегодня Международный день защиты детей. Пройдет ряд благотворительных акций и мероприятий. В Москве минувшей ночью из-за пожара в общежитии МГУ из здания были эвакуированы 1500 человек. Возгорание произошло на 18 этаже 24-этажного здания на проспекте Вернадского. Пострадавших нет. В апреле при пожаре в общежитии главного здания Московского государственного университета погибли 2 человека, 5 пострадали. В Грозненско-Сельском районе Чечни на окраине станицы Петропавловская при подрыве машины с сотрудниками республиканского МВД погибли 2 милиционера, еще 2 получили тяжелые ранения. Как передает наш корреспондент, радиоуправляемый фугас был установлен на трассе Грозный-Толстоёс. Состояние Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами в Челябинском танковом училище, снова резко ухудшилось. По словам сестры Сычева, из общей палаты он переведен в реанимацию Московского госпиталя имени Бурденко.
Катетеры убрали, температура поднялась под 40, и все, и его обратно в реанимацию перевели, поставили обратно катетер один. До понедельника вот его оставили. Врачи, их там очень много на самом деле, и они вот диагноз ему не могут поставить так, чтобы все сошлись в едином мнении. То есть один врач говорит, что почки работают на 100%, второй врач говорит, что левая почка плохо работает, третий врач говорит, что правая.
Сказала в интервью «Радио Свобода» сестра Андрея Марина Муферт. У Сычева ампутированы ноги. Помимо этого, ему сделано еще несколько операций. В Самаре милиция задержала 25 подростков, подозреваемых в совершении серии убийств. С подробностями Сергей Хазов.
Молодые люди подозреваются в совершении в Самаре с особой жестокостью как минимум 5 убийств прохожих в мае этого года. По информации городского управления внутренних дел, среди участников молодежной преступной группы есть ученики школ и интернатов Самары. По данным милиции, подростки забивали прохожих арматурными прутами. Затем жертвы подвергались ограблению. У них отбирались деньги и вещи. Расследование всех уголовных дел в совершении которых подозревают подростков, объединено в одно производство. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
«Радио Свобода» новости.
В Вене сегодня представители Великобритании, Германии, КНР, России, США и Франции, как ожидается, обсудят ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Дипломаты попытаются согласовать резолюцию Совета Безопасности ООН по иранской проблеме. Западные страны добиваются принятия документа, не исключающего введение санкций против Ирана. Россия и Китай не согласны со столь жестким подходом. На встрече в Вене Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. В среду в Анкаре он обсудил иранскую проблему со своим турецким коллегой Абдуллой Гюлем. Выступая после переговоров, Лавров в частности сказал:
«На этом весьма ответственном этапе очень важно, чтобы ни одна из так или иначе вовлеченных в эту ситуацию сторон не делала резких движений и не подвергала угрозе реальную перспективу использовать шанс на достижение договоренности».
Это был Сергей Лавров. На индонезийском острове Ява число жертв сильнейшего землетрясения, произошедшего 27 мая, превысило 6 тысяч человек. Почти 2/3 погибших жили в одном из плотно населенных районов острова. По последним данным Министерства социального обеспечения Индонезии, свыше 45 тысяч ранены, десятки тысяч лишились крова. Больницы переполнены. В регион продолжает поступать международная гуманитарная помощь. ОБСЕ готова выделить 10 миллионов евро на вывод российских войск с территории Молдавии. Об этом заявил действующий председатель организации, министр иностранных дел Бельгии Карл де Гухт, находящийся с визитом в Молдавии. Он предложил заменить российские миротворческие силы в Приднестровье на многонациональные. В Москве сегодня пройдет очередной раунд переговоров по вопросу цены на российский газ, поставляемый в Белоруссию. Во встрече примут участие глава «Газпрома» Алексей Миллер и руководители белорусского Минэнерго и компании «Белтрангаз». Ранее представители российского газового концерна заявляли, что цена на газ для Минска в следующем году должна быть в 3 раза выше нынешних 46 долларов за 1000 кубометров.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш заявил, что обеспокоен обвинениями в причастности американских морских пехотинцев к убийству 24 мирных иракцев. В корпусе морской пехоты служат достойные мужчины и женщины, понимающие правила войны. Если обвинения подтвердятся, корпус морской пехоты сделает все возможное, чтобы подобное не повторялось и чтобы виновные понесли наказание. Это первый публичный комментарий Буша в связи с информацией о том, что в ноябре морские пехотинцы США убили в иракском городе Эль-Хадита 24 мирных жителя, в том числе женщин и детей. На юге Киргизии вспышка брюшного тифа. В Баткинской области госпитализированы около 20 человек. У большинства диагноз подтвердился. В мае в регионе произошел сход селей, что могло стать источником загрязнения водоемов. В России сегодня в Международный день защиты детей пройдет ряд благотворительных акций и мероприятий. В частности, состоится видеоконференция «Я и моя Россия». В прямом эфире будут организованы телемосты с 20 городами России, где представители власти и общественных организаций, а также учителя и врачи обсудят пути воспитания будущего поколения россиян. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. В общежитии МГУ сегодня ночью произошел пожар, пострадавших нет. В Вене сегодня будет обсуждаться ситуация вокруг иранской ядерной программы. В России сегодня в Международный день защиты детей пройдет ряд благотворительных акций и мероприятий. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Спасибо. Выпуск новостей представил наш коллега Павел Давыдов.
Что касается погоды на европейской территории, основным действующим лицом в первый день лета окажется южный циклон, центр которого из Белоруссии сместится к Санкт-Петербургу. Этот циклон займет почти всю европейскую территорию России, кроме Крайнего Востока, Юга и Северо-Востока, где сильно влияние антициклонов. В Москве днем переменная облачность, местами кратковременный дождь, температура 17-19 тепла, по области 15-20. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге утром довольно сильный дождь, днем, возможно, гроза. Ветер северо-западный 10-15 метров в секунду. Температура днем около 10 градусов.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Статус русского языка на Украине. Сегодня Мерлин Монро исполнилось бы 80 лет. 1 июня – Международный день защиты детей.
Именно это и является главной темой утреннего эфира на волнах Радио Свобода. С этим событием, с Днем защиты детей, связан и наш опрос на улицах российских городов. Приходилось ли вам защищать права ваших детей? Мнение жителей Ульяновска вы узнаете в течение этого часа.
А я напомню номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
8:08 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня, 1 июня, Ялтинский горсовет планирует принять окончательное решение о придании русскому языку статуса регионального. Накануне подобные решения приняли депутаты ряда областных и городских советов на востоке и юге Украины. Послушаем нашего корреспондента Владимира Ивахненко.
Первыми за придание русскому языку статуса регионального проголосовали почти два месяца назад депутаты Харьковского горсовета. Позже аналогичное решение, позволяющее вести обучение и делопроизводство на русском, приняли Луганский и Николаевский облсоветы, а также горсоветы Севастополя, Днепропетровска и Донецка. Депутаты ссылались на ратифицированную Верховной Радой Европейскую хартию региональных языков и языков меньшинств. Однако директор Бюро информации Совета Европы на Украине Александр Павличенко называет такую аргументацию ошибочной.
Глядя на эту ситуацию глазами Совета Европы, могу отметить, что использовать хартию для того, чтобы придавать статус языка региональному, это с правовой точки зрения безосновательно. Я согласен с тем, что ситуация с русским языком в Украине, возможно, не выписана до конца на законодательном уровне, и это есть какой-то пробел в языковой государственной политике. Но хартия региональных и миноритарных языков не является тем полем, по которому можно выписывать эту политику. политику.
Постановления местных советов о придании русскому особого статуса противоречат законодательству и Конституции Украины, отмечают в Министерстве юстиции. Согласно основному закону, государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины. Последние решения депутатов восточных и южных регионов вызвали недовольство главы государства. Президент Ющенко по этому поводу намерен обратиться в Конституционный суд. Документы о региональном статусе русского языка уже обжалованы прокуратурой. Их действие приостановлено до рассмотрения судебных исков. Инициатор вытеснения украинского языка – партия регионов, на которую Кремль сделал главную ставку на минувших парламентских выборах.
Русский язык появился только как следствие политической игры. Поскольку вопрос с определением русского языка в украинском и правовом поле в том числе никак не урегулирован, то это наталкивает на определенные политические, как я бы сказал, спекуляции, и политизируется вопрос этот вместо того, чтобы решить профессионально и грамотно эту ситуацию.
Считает директор Бюро информации Совета Европы на Украине Александр Павличенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
8:11 в Москве, и продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. Рядом с нами Наталья Япончина. Еще раз доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, коллеги, сегодня ехала на работу и, вспоминая о том, что Международный день защиты детей, вспомнилась цитата из песни «Детство, детство, детство – это смех и радость». Вот раскрыла газеты, и оказалось, что мое настроение с публикациями никак не совпадает. И вот в чем дело. Судя по опубликованным данным газеты «Газета», детство в России по-прежнему не слишком счастливое. В чем-то положение меняется к лучшему, в чем-то к худшему, в чем-то остается прежним. И главный пункт статистики не радует. Количество детей в стране неуклонно снижается. По данным уполномоченного по правам человека Владимира Лукина, в России за последние 8 лет количество детей в возрасте до 18 лет снизилось на 6 с лишним миллионов. В России, по оценкам различных правозащитных организаций, от 2 до 5 миллионов беспризорных детей. По данным общественной организации «Право ребенка», более чем у 800 тысяч ребят нет родителей. 2 миллиона подростков неграмотны, 4 миллиона употребляют наркотики. Каждый год дети совершают около 150 тысяч преступлений. Причинами специалисты считают такие явления, как нездоровая психологическая обстановка в семье, бедность, злоупотребление родителей алкоголем, неудачи в школе. С 1991 по 2004 год, согласно данным правозащитной организации «Право ребенка», число детских домов выросло в стране более чем в 2 раза, и сейчас их 2100. В детдомах живут 67 тысяч детей, в 150 школах-интернатах 27 тысяч детей. Вот такие нерадужные цифры. Еще одна страшилка другой газеты. В детской одежде китайского производства обнаружено канцерогенное вещество, сообщают в День защиты детей «Новое известие». Китайские власти решили всерьез разобраться со своими производителями некачественной одежды. Самым невинным дефектом оказался грубый и некачественный пошив, из-за которого нежная кожа ребенка может покрыться мозолями. А вот исследовав при этом саму структуру ткани, специалисты выявили там нарушенный щелочной баланс, что опять-таки потенциально является причиной незапланированного визита к дерматологу. Кроме этого, ярлыки на большей части вещей либо отсутствовали вовсе, либо содержали неправильную информацию о размере, свойствах ткани, правилах ухода. Подобных мелких нарушений норм безопасности, а также прав потребителей, насчитали примерно в половине всей представленной одежды. Но и это были лишь цветочки. Оказалось, что китайские производители в погоне за более красочным рисунком стали использовать вредные красители, которые в большинстве стран мира уже давно находятся под тройным запретом. Так, к примеру, среди обнаруженных вредных веществ самое опасное – ароматический амин, вызывающий кожные онкологические заболевания. Этот смертоносный химикат китайские власти зафиксировали в 10% детской одежды, причем в особо крупных дозах. Российские эксперты, учитывая объемы текстильных поставок в нашу страну из Китайской Народной Республики, бьют тревогу. В России контролем поставок должен заниматься Роспотребнадзор, который сейчас, похоже, бросил все силы на борьбу с грузинским и молдавскими винами, замечает газета. Вот замначальника управления санитарного надзора ведомства Борис Бакитько ответил лаконично. Все товары и поступающая продукция находятся под неусыпным контролем. Что же касается китайского инцидента, то, по выражению чиновника, ничего страшного не произошло. С такой оценкой категорически не согласен президент Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. Он говорит, что Сибирь и Дальний Восток сегодня буквально завалены китайской одеждой, поэтому Роспотребнадзору следует предпринять срочные меры по проверке всего поднебесного текстиля, заявил он в новом «Известии». Вот такие нерадостные новости в День защиты детей.
Спасибо, Наташа. С обзором российской прессы Наталья Япончина. Сейчас в Москве 21:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Комитет «Голос Беслана» опротестовал в Верховном суде России приговор Нурпаши Кулаеву, участнику захвата школы в Беслане. В Грозненско-Сельском районе Чечни при подрыве машины погибли два милиционера. ОБСЕ готовы выделить 10 миллионов евро на вывод российских войск с территории Молдавии. Власти Узбекистана намерены закрыть офисы еще двух американских неправительственных организаций. В Петербурге жестоко избит правозащитник адвокат Иван Павлов. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени программа «Час прессы» обсуждает, будет ли арест волгоградского мэра использован в качестве аргумента для отмены выборов глав муниципалитетов. Участвуют Игорь Свирис, главный редактор волгоградской газеты «Коммерсант», Михаил Ростовский, политический обозреватель газеты «Московский комсомолец», Максим Гликин, редактор отдела политики газеты «Ведомости». Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 8 часов 16 минут на волнах Радио Свобода, выпуск новостей спорта. Начну его с самой последней новости. Совсем недавно завершился очередной матч серии плей-офф чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. В финале Восточной конференции встречались Детройт и Майами. Детройт выиграл 91-78 и сократил отставание в серии. Счет сейчас 3-2 в пользу Майами. Далее о теннисе. В Париже проходит открытый чемпионат Франции. Это второй в году турнир серии «Большого шлема». Вчера россиянин Николай Давыденко, посеянный под шестым номером, вышел в третий круг после того, как его соперник Флавио Саретто из Бразилии при счете 6-2-4-1 в пользу Давыденко отказался из-за травмы от продолжения борьбы. Еще один представитель России Михаил Южнев во втором круге уступил испанцу Карлосу Мойе. Евгений Королев проиграл в пятисетовом поединке 10-й ракетки турнира аргентинцу Гастону Гаудио. Игра Дмитрия Турсунова и англичанина Тима Хенмена была прервана при счете 6-3-6-2-2-0 в пользу российского теннисиста. Этот матч будет доигран сегодня. Кроме того, у мужчин в следующий круг, то есть в третий, вышли чилиец Николас Массо, победивший Максима Мирного из Белоруссии, а также швейцарец Роджер Федерер, Давид Налбандян из Аргентины, хорват Майо Анчич, Николас Кифер из Германии, Себастьян Грожан из Франции. В женском одиночном разряде россиянка Мария Шарапова, четвертая ракетка турнира, вышла в третий круг, выиграв у Иветы Бенесовой из Чехии. Светлана Кузнецова, посеянная под восьмым номером, выиграла у итальянки Мары Сант'Анджело. Динара Сафина нанесла поражение чешской теннисистке Хане Сромовой, а Вера Душевина проиграла первому номеру посева француженке Амели Морисмо. И, наконец, еще одна россиянка Анна Чеквитадзе уступила китайской теннисистке Наали. Кроме того, в следующий круг вышли Пати Шнидер из Швейцарии, Франческо Скьявоне из Италии, американка Винус Уильямс, Флавия Пенетта из Италии, Елена Янкович из Сербии и Черногории и украинка Юлия Вакуленко. Новости футбола. В среду состоялся ряд товарищеских матчей в преддверии чемпионата мира по футболу, который, напомню, стартует 9 июня. Швейцария-Италия ничья 1-1, Франция-Дания, французы победили 2-0. Грузинская сборная на своем поле проиграла команде Парагвая 0-1, Эстония-Новая Зеландия ничья 1-1. Сборная Ирана разгромила команду Боснии и Герцеговины со счетом 5-2. Бронзовый призер прошлого чемпионата мира сборная Турции в гостях победила команду Саудовской Аравии 1-0. Словения, Тринидад и Тобаго. Победа Словении со счетом 3-1. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
На днях в столице Латвии, Риге, состоялась международная конференция, посвященная возрождению нацизма в Европе. Российские средства массовой информации уделили работе и итогам этой конференции подчеркнуто пристальное внимание. Этому способствовало и место ее проведения. Латвийская республика нередко воспринимается в России как чуть ли не рассадник неофашистской идеологии. Эту тему продолжит наш коллега Ефим Фиштейн.
Нужно отметить, что Рижская конференция была проведена по инициативе левых и крайне левых партий Европейского парламента. Латвия, как место проведения этой конференции, выбрана была отнюдь не случайно. Этими словами начинает свой репортаж из Риги Михаил Бомбин.
По словам депутата Сейма Латвии Александра Колубова, Латвия, как место проведения форума, выбрана отнюдь не случайно.
У нас есть та националистическая организация, которая однозначно проповедует идеи фашизма. Они зарегистрированы официально, и их никто не останавливает. Зарегистрирована организация бывших ветеранов легиона Waffen-SS. Есть. Поэтому то, что происходит, такая конференция, я думаю, это правильно. Именно здесь ее и надо проводить.
Считает Александр Голубов. О ситуации в соседней Литве рассказывает член Литовской соцпартии Викторас Жугуровас.
У нас в Вильнюсе ночью вырезали траву под знак свастики. В прошлом году на двух мотоциклах фашистские молодчики в униформе с фашистскими знаками проехали по улице мимо синагоги и выкрикивали антисемитские лозунги. Так что тематика очень актуальна.
А вот и Германия. В работе конференции принял участие последний ГДРовский премьер Ганс Модров.
Последний год растет авантюры таких фашистических элементов, неонаций, на 30%. Большинство молодые люди, и поэтому у нас проблемы с этим очень труднее.
Сказал Ганс Модров.
Правила приличия требуют предоставить слово и другой стороне. И я выбрал для этой цели даже не латыша, а литовца, историка и публициста из Вильнюса Пранаса Моркуса.
Поскольку речь идет о Рижской конференции, в те же дни международный форум, аналогичный диалог, общее видение общего соседства, происходил и, так сказать, в 200 километрах южнее Вильнюсе. Мероприятие было международным, на нем участвовали русские, которые не скупились на похвалы литовцам. Тут я имею в виду речь заместителя наркома Индел Карасина. Но вот в начале этой недели на форуме ПАСЕ спикер Госдумы Борис Грызлов заклеймил позором, то есть присвоил золото и серебро в соревновании по фашизации страны Латвии и Литве. Ну, как говорит Митрофанушка, география не дворянское дело. Всем обитателям советской эпохи свойства нацизма, фашистского жупела известны. Это боевики, которые на улицах нападают или убивают по расовому признаку. И также обилие литературы, брошюры книг, призывающих уничтожать и изгонять из страны чужой элемент. Вот этого у нас нет. А вот наши местечковые антисемиты черпают вдохновение главным образом из книг Климова и Платонова, которые можно купить в русских книжных магазинах и развалах.
Это был видный литовский общественный деятель Пранас Моркус.
Рассказывал Ефим Фиштейн.
В Москве 8:22. Утреннюю программу «Радио Свобода» продолжит передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Впервые за десятилетия Соединенные Штаты готовы вступить в прямые переговоры с Ираном. Имеют ли спецслужбы право обыскивать офисы членов Конгресса? Сегодня исполнилось бы 80 лет Мэрилин Монро. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Впервые за два десятилетия Соединенные Штаты готовы сесть за стол переговоров с Ираном для того, чтобы попытаться разрешить ядерные проблемы. Об этом неожиданно для наблюдателей заявила в среду госсекретарь Кондолиза Райс. Готовность отступить от принципиальной позиции США, никаких переговоров с режимом, финансирующим терроризм, была прочитана многими как свидетельство готовности Вашингтона идти до конца по пути дипломатии. Рассказывает Владимир Абаринов.
Вашингтон готов вступить в прямые переговоры с Ираном, если предварительно Иран закроет свою программу создания ядерного оружия, сказала Кондолиза Райс в среду на специально созванной по этому поводу пресс-конференции.
The United States is willing to exert strong leadership to give diplomacy its very best chance to succeed.
Соединенные Штаты намерены возглавить дипломатические усилия с тем, чтобы дать им наилучший шанс к успеху. Мы делаем это, чтобы подчеркнуть нашу приверженность дипломатическому решению. Как только Иран полностью и поддающимся проверке образом прекратит свою работу по обогащению и переработке, Соединенные Штаты присоединятся к европейским коллегам за столом переговоров с представителями Ирана. Соединенные Штаты, подчеркнула госсекретарь, готовы к обоим сценариям, и позитивному, и негативному. Мы не можем оставаться в положении, когда иранские должностные лица то и дело заявляют: «Знаете, нас, пожалуй, интересует предложение России», или «Мы, кажется, не прочь вернуться на переговоры с Европейским Союзом», но при этом ничего не происходит. Мы считаем, пора сделать ясный выбор. Госсекретарь не видит возможности восстановления дипломатических отношений с Тегераном, однако не исключает потепления.
We are not in a position to talk about full diplomatic relations with a state.
Мы не намерены говорить о дипломатических отношениях с государством, с которым у нас так много фундаментальных разногласий. Однако иранцы, если они серьезно подойдут к переговорам по ядерной проблеме, способны изменить к лучшему свои отношения с международным сообществом, в том числе отношения с Соединенными Штатами, и открыть возможности для сотрудничества.
The possibilities for cooperation.
Президент Буш в тот же день еще раз заявил о своей приверженности мирному решению иранской ядерной проблемы. Мы уважаем иранский народ, его культурное наследие и его историю. И надеемся, что правительство Ирана прислушается к международным требованиям и не будет изолировать себя от остального мира и бездумно тратить деньги на вооружение. США разорвали дипотношения с Ираном в 1979 году после захвата в заложники американских дипломатов в Тегеране. С тех пор обе страны общаются либо через посредников, либо от случая к случаю на низком официальном уровне.
Рассказывал Владимир Абаринов. Влиятельные американские законодатели намерены подготовить законопроект, повышающий уровень защиты членов Конгресса от преследования со стороны исполнительной власти. На это их подвиг недавний беспрецедентный обыск в офисе конгрессмена Уильяма Джефферсона, проведенный агентами ФБР. Несмотря на то, что эта акция была санкционирована судьей, конгрессмены считают, что такими действиями было нарушено конституционное положение о разделении власти. Слово Алану Давыдову.
Через 10 дней после того, как агенты ФБР произвели обыск в служебном кабинете подозреваемого в коррупции конгрессмена-демократа Уильяма Джефферсона, законодатели перешли в открытое контрнаступление на исполнительную ветвь власти. Участники слушаний в Законодательном комитете Нижней палаты подвергли резкой критике факт, как они считают, нарушение конституционного права неприкосновенности члена Конгресса. Председатель комитета Джеймс Сенсенбреннер заявил, что этот обыск стал посягательством на права Конгресса и каждого конгрессмена. Проблема конституционного порядка, переписка между членами Конгресса и их избирателями, документы, не относящиеся к какой-либо противозаконной деятельности, изымаются исполнительной ветвью власти, не имеющей на то конституционных полномочий. Ни юристам, ни конгрессменам не позволили присутствовать при обыске хотя бы в роли наблюдателей. Никому из представителей Конгресса не позволили поднять в суде вопрос о важности соблюдения принципа разделения власти. Сенсенбреннер заявил, что он подготовит законопроект, где будут повышены гарантии неприкосновенности конгрессменов. Глава юридического комитета также намерен пригласить министра юстиции Альберта Гонзалеса и директора ФБР Роберта Мюллера для дачи показаний о том, как они пришли к решению о необходимости обыска в офисе конгрессмена Джефферсона. Последнему пока не предъявлено официальных обвинений. Однако правоохранительные органы утверждают, что есть видеокомпромат, уличающий его в получении взятки, и другие свидетельства его небескорыстного содействия американской телекоммуникационной компании в получении выгодных контрактов в Нигерии. Вместе с тем, среди членов Конгресса нет единого мнения об обоснованности первого в истории легислатуры обысков в кабинете их коллеги. Лидер республиканского большинства в Сенате Билл Фрис считает, что рейд ФБР был проведен в рамках закона. Никто в Палате представителей или в Сенате не может и не должен стоять над законом. Вопрос лишь в том, действовали ли правоохранительные службы в рамках закона. Судя по тому, что нам известно, я бы ответил на этот вопрос утвердительно. Президент Буш, горячим сторонником которого, кстати, является конгрессмен Сенсенбреннер, распорядился опечатать изъятые из кабинета Джефферсона бумаги и компьютерные файлы на 45 дней, рассчитывая, что за это время в дело об обыске будет внесена юридическая ясность. По сведениям телекомпании CNN, директор ФБР Роберт Мюллер, министр юстиции Альберто Гонзалес и его заместитель Пол Макнолти пригрозили подать в отставку, если президент будет настаивать о возвращении изъятых документов в Конгресс.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа. We'll be right back.
На волнах Радио Свободы вы слушали передачу наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона в Америке сегодня. А в следующие полчаса мы предложим вашему вниманию вот какие темы.
Сегодня Мерлин Монро исполнилось бы 80 лет. 1 июня – Международный день защиты детей.
Именно это и является главной темой сегодняшнего утреннего эфира. 1 июня был объявлен Международным днем защиты детей в 1950 году Генеральной Ассамблеей ООН. Сегодня мы предлагаем слушателям следующий вопрос. Приходилось ли вам защищать права ваших детей? Вот один из ответов, который пришел на наш пейджер. «Неуважение к старикам ведет к неуважению к детям», – пишет нам господин Родионов. Мы ждем ваших ответов на пейджер «Радио Свобода».
Сегодня в час дня после новостей священник Яков Кротов будет беседовать о феномене необычной сексуальной ориентации. Она считается тяжелым грехом, несовместимым с христианством. Но зачем нужно покаяние, воздержание, любовь? Многие христиане грозят миру гибелью за терпимость к греху. Но точно ли именно эта проблема самая жуткая? Об этом в передаче «С христианской точки зрения» с Яковом Кротовым. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве минувшей ночью из общежития МГУ, где произошел пожар, были эвакуированы 1500 человек. Огонь вспыхнул на 18 этаже 24-этажного здания на проспекте Вернадского. Пострадавших нет. В Грозненско-Сельском районе Чечни на окраине станицы Петропавловская при подрыве машины со сотрудниками республиканского МВД погибли 2 милиционера. Еще 2 получили тяжелые ранения, передает наш корреспондент. Комитет «Голос Беслана» опротестовал в Верховном суде России приговор Нурпаши Кулаева, участнику захвата школы в Беслане. По словам главы комитета Эллы Кисаевой, потерпевшие считают, что суд не установил все обстоятельства гибели заложников. В Вене сегодня представители Великобритании, Германии, КНР, России, США и Франции, как ожидается, обсудят ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Дипломаты пытаются согласовать резолюцию Совета Безопасности ООН по иранской проблеме. На индонезийском острове Ява число жертв сильнейшего землетрясения, произошедшего 27 мая, превысило 6 тысяч человек. По последним данным Министерства социального обеспечения Индонезии, свыше 45 тысяч ранены, десятки тысяч лишились крова. В Петербурге жестоко избит правозащитник адвокат Иван Павлов. В свое время он был защитником на процессах Александра Никитина и Григория Пасько. В Москве на Пушкинской площади прошел митинг в поддержку политзаключенных, приуроченный годовщине вынесения приговора Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву и Андрею Крайнову. Президент США Джордж Буш заявил, что обеспокоен обвинениями в причастности американских морских пехотинцев к убийству 24 мирных жителей. Буш пообещал, что если обвинения подтвердятся, виновные будут наказаны. АБСЕ готова выделить 10 миллионов евро на вывод российских войск с территории Молдавии. Об этом заявил председатель организации Карл Де Гухт, находящийся с визитом в Кишиневе. Он предложил заменить российские миротворческие силы в Приднестровье на многонациональные.
А метеорологи сообщают, что на европейской территории России основным действующим лицом в первый день лета окажется южный циклон, центр которого из Белоруссии сместится к Санкт-Петербургу. Этот циклон займет почти всю европейскую территорию России, кроме Крайнего Востока, Юга и Северо-Востока, где сильно влияние антициклонов. В Москве сегодня днем переменная облачность, местами кратковременный дождь, температура 17-19 тепла. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге утром дождь, днем, возможно, гроза, ветер северо-западный 10-15 метров в секунду, температура днем около 10 градусов.
В Москве 8 часов 32 минуты, вы слушаете «Радио Свобода», и сейчас мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Напомню, сегодня 1 июня, Международный день защиты детей. Уполномоченный по правам человека Владимир Лукин предлагает внести изменения в законодательство, которое регламентирует права детей-инвалидов и их семей в России. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
За последние 8 лет численность детей в возрасте до 18 лет уменьшилась в России с 35 миллионов до 29, а количество детей, оставшихся без попечения родителей, за это же время выросло и составило 730 тысяч. Рождение больного ребенка повергает всех членов семьи в шок. При этом в половине случаев отцы оставляют такую семью. Душевой доход ниже прожиточного минимума имеют 70% семей с детьми-инвалидами, тогда как на затраты на самую скромную еду уходит весь семейный бюджет. В Москве прошла презентация специального доклада уполномоченного по правам человека о соблюдении прав детей-инвалидов. Владимир Лукин говорит о неприемлемом положении детей-инвалидов в России и настаивает на внесении изменений в закон о правах детей-инвалидов. Основные права – право на то, чтобы жить и воспитываться в семье, право на образование и реабилитацию не реализуются. Доклад Уполномоченного по правам человека будет направлен в Госдуму и Совет Федерации России.
Совершенствование законов само по себе не решает проблему, поскольку сегодня остро стоит вопрос о неудовлетворительном исполнении уже действующего законодательства органами государственной власти Российской Федерации. И это является основной причиной массовых нарушений прав детей-инвалидов. Детей-инвалидов школьного возраста, которые не могут реализовывать конституционное право на образование, сегодня у нас около 200 тысяч. Особенно велик процент детей, не получающих образования среди детей-инвалидов с отклонением в психическом и умственном развитии. Так, по данным Минобразования России, в 2004 году дети-инвалиды, страдающие умственной отсталостью, получают образование лишь в редких случаях, а законодательство в этой сфере исполняется явно неудовлетворительно. Одной из причин полной незащищенности детей в детских домах, интернатах, является их закрытость, отсутствие внешнего контроля за соблюдением прав воспитанников.
Говорил Владимир Лукин. В некоторых домах-интернатах грубо нарушаются права детей на неприкосновенность личности, продолжил Владимир Лукин. Он также считает необходимым внесение изменений в закон об образовании, который обязал бы увеличить расходы федерального бюджета на финансирование обучения и воспитание детей-инвалидов. По данным Минздрав соцразвития России, численность детей-инвалидов, находящихся на учете в органах социальной защиты населения, составляет почти 600 тысяч. Анна Колчина для Радио Свобода. Москва.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Приходилось ли вам защищать права ваших детей? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин обратился к жителям Ульяновска.
А как же? Учителя иногда неправильно поступали с нашими детьми, обижали на уроках. В трамваях тоже обижали детей. Даже пожилые бабушки. У ребенка, например, ноги больные, места свободные, она начинает оскорблять по-всякому ребенка. Тупеет место и все. Правовым способом через суд получали только детские пособия. Вот это мы получали очень долго и упорно. Мы коллективно объединились на предприятии и через суд.
Школьные поборы, то есть законные, их незаконные. Ну, в принципе, никак и не боремся. Но разговаривали с учителями, сказали, что необходимость в этом есть. Деваться куда? Ради детей вот и отдаем.
Ну да, хотела через суд, но ничего не получилось. Он не пьет, и поэтому его не лишили родительских прав, вот и все. Если бы он пил, его бы лишили.
Ну как не приходилось? Приходилось и очень. Ну, для детей живем, почему бы так не защищать детей?
Никогда и ни в какое время. Мне в этом повезло.
Нет, потому что дети маленькие еще. Но по-любому еще придется.
Каждый день защищай, как же их? Жалость, доброта. Ну а что же, что я могу сделать? Как же их защищать? Нет, у меня внучат хороший, добрый.
Нет, пока таких случаев не было. Я своего не обижаю, его защищать не требуется.
Было, и в садике было у нас. Ребенок был простужен, делали прививку. Я начала возмущаться, мне сказали, у вас доказательств нету, справки. Наказывали ее. Хоть я просила, говорите мне. Потом мы с ней вместе разберемся. А наказывали, стучали по столу. Извиняйся, она плакала, стояла. Ну, может быть, из-за дела, но я просто просила, чтобы со мной это все согласовалось, потому что у нас ребенок с характером тяжелым.
Нет, у вас права защищены детские.
Ну, это было просто взаимоотношение молодого человека и моей дочери. Пришлось мне, так сказать, вмешаться.
Кулаками обязательно. Ведь никуда не денешься от этого. Когда еще девчонка вот в школе училась, пацаны приставали. Пришлось отдуваться, что же сделаешь.
Да, мне именно. Сейчас собирают деньги за ремонт школы. Вот. Я звонила в департамент образования, нам сказали, что с нас не обязаны собирать эти деньги, а с нас требуют. Если вот мы не сдаем, как бы психологически воздействуют на ребенка в основном. Это же тоже на нем сказывается.
Бывало, когда она в школе училась. Это, наверное, в России еще долго в связи с нашим бюрократическим аппаратом не живется. Потому что мы, в общем-то, не очень много чего-то такого требовали, что ли, от государства.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, приходилось ли вам защищать права ваших детей. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В районе Римского форума обнаружено захоронение бронзового века. Новый российский спутник вышел из строя на четвертый день работы, и самое, на мой взгляд, важное – эпидемию СПИДа постепенно удается взять под контроль. Далее на волнах «Радио «Свобода» выпуск новостей науки.
На запущенном 27 мая научно-исследовательском спутнике «Компас-2» произошел системный сбой. Информация со спутника практически не поступает. Международный проект «Компас-2» имел своей целью исследование аномальных физических явлений в литосфере, атмосфере, ионосфере и магнитосфере Земли, а также регистрацию и наблюдение последствий природных и техногенных катастроф. На борту спутника находится уникальная научная аппаратура. Спутник был разработан в Государственном ракетном центре КБ имени Макеева при участии Института земного магнетизма и ионосферы Земли. Значительное число ампутаций рук и ног проводится без достаточных медицинских оснований, утверждают специалисты Международного фонда диабета. Ампутировать конечности приходится, например, в тех случаях, когда в них начинают неконтролируемо закупориваться сосуды. Это может быть следствием курения или ожирения, а в 60% случаев причиной осложнений является диабет. Раньше ампутация была единственным выходом, однако методы, разработанные в последние годы, позволяют восстанавливать сосудистую систему конечностей и возобновлять кровоснабжение. По оценкам Международного фонда диабета, число нетравматических ампутаций можно сократить на 85%. Развитие эпидемии СПИДа начинает замедляться, об этом говорится в отчете ООН. На приведенных в нем графиках видно, что число больных СПИДом в возрасте от 15 до 49 лет стабилизировалось на уровне 10 миллионов человек. Это 1% от данной возрастной группы. Именно в этом возрасте носители СПИДа являются основными распространителями заболевания. Вместе с тем, общая численность носителей вируса приближается к 40 миллионам человек, хотя в последние годы ее рост замедлился. Итальянские археологи под руководством доктора Алессандро Дельфино раскопали погребение конца бронзового века в районе Римского форума, центральной площади античного Рима. Захоронение содержит хорошо сохранившийся скелет 30-летней знатной женщины, умершей 3000 лет назад, примерно за 300 лет до официальной даты основания Рима. На женщине было надето янтарное ожерелье с золотым кулоном, бронзовая заколка для волос и бронзовое кольцо. Находка интересна тем, что отмечает изменения в погребальных обычаях людей, живших в этой области. Ранее здесь было принято кремировать умерших.
Выпуск новостей науки подготовили Александр Сергеев и Антон Образцов. Представила Ольга Орлова.
Сейчас в Москве 8:41. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Наталья Япончина.
Доброе утро. В этом обзоре хочу остановиться на одной статье, которая привлекла мое внимание. Она в «Новых известиях». Российские чиновники рапортуют о том, что безработица в стране неуклонно снижается. Действительно, пишет газета, статистика это подтверждает. Однако причина этого явления скорее не в том, что в развивающейся экономике создаются новые рабочие места, а в том, что бурными темпами сокращается численность населения. Особенно острая проблема стоит в Чечне, где, как рассказал «Новым известиям» президент республики Алло Алханов, безработных сейчас около 340 тысяч человек. Это 57,5% трудоспособного населения. Долгая война, разруха, предприятия восстанавливаются медленно. Там, где могли бы трудиться тысячи, работают сотни. Но, однако, и в других регионах положение тревожное, подчеркивает «Новое известие». Специалисты же отмечают, что отношение между ищущими работу и рабочими местами может меняться не только потому, что растет число вакансий, но и потому, что падает число людей. По статистике, сейчас в стране проживает 89 миллионов россиян трудоспособного возраста. Этот возраст у нас отсчитывается от 16 лет, а заканчивается в 60. Но при этом средний российский мужчина до этой планки не дотягивает. Он умирает в 58 лет, а вот по данным Всемирной организации здравоохранения, даже в 53 года. Впрочем, и те, кто доживает, совсем не всегда способны работать. По расчетам специалистов, 60 миллионов человек должны прокормить 145 миллионов. Сейчас на рынке труда находится поколение, рожденное во время бэби-бума конца 1970-х, начала 80-х годов, рассказал «Новым известиям» президент гильдии маркетологов, член совета директоров исследовательского холдинга «Рамир Мониторинг» Игорь Березин. Такого по численности поколения не было уже 30 лет, и еще столько же не будет. Ситуация на рынке труда пока благоприятна, но неизбежно будет ухудшаться, когда нынешнее поколение начнет вырастать из трудоспособного возраста. Газета замечает также, что сейчас, к примеру, на Кубани, каждый пятый безработный – это специалист с высшим образованием. В Саратовской области конкурс на должность дипломированного профессионала – 4-5 человек. В основном это вчерашние выпускники вузов. Но и в Москве найти интеллигентную работу непросто. К примеру, выпускник МГИМО Александр Агеев рассказал «Новым известиям», что ни на одном собеседовании его даже не просили показать диплом. И не какой-нибудь, а МГИМО, я напомню. «Разруха в головах», цитирует булгаковского профессора, исполнительный директор Ассоциации консультантов по подбору персонала Валерий Оськин. Проблема в том, что значительная доля россиян просто не мотивирована на работу. «Мои коллеги, — говорит он, — из региональных кадровых агентств, недавно провели эксперимент. Обратились в территориальные органы службы занятости с предложением помощи. Им предоставили все базы данных, но почти никого не удалось трудоустроить. Люди готовы жить на мизерное пособие, лишь бы не работать. Со студентами похожая проблема. Вот, к примеру, многие из них говорят, что за $800 и пальцем не шевельнут, а когда приходят устраиваться, оказывается, что объективно их труд стоит не более $200. В этом уверен эксперт. Как сообщил «Новым известиям» директор Института управления социальными процессами Высшей школы экономики Татьяна Четвернина, она поверит в данное снижение безработицы только тогда, когда знакомые ей руководители предприятий перестанут говорить, что они увольняют работников без раздумий, поскольку на улице ждет очередь претендентов. Я же на этом завершу свой обзор.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Наталья Япончина. А сейчас в Москве без 15:09 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня ночью в одном из общежитий МГУ произошел пожар, пострадавших нет. Комитет «Голос Беслана» опротестовал в Верховном суде России приговор Нурпаши Кулаеву, участнику захвата школы в Беслане. В Грозненско-Сельском районе Чечни при подрыве машины погибли два милиционера. Джордж Буш заявил, что обеспокоен обвинениями в причастности американских морских пехотинцев к убийству 24 мирных иракцев. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Московское время 8:46. Продолжит программу «Экономический обзор».
Правительство России представило в Государственную Думу законопроект об увеличении страхового возмещения по банковским вкладам частных лиц в случае банкротства банка. Как и по действующему закону, предусматривается 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы превышения, но в целом не более 190 тысяч рублей. По данным Агентства по страхованию вкладов, примерно 40% всех частных вкладов в России не превышают 100 тысяч рублей. Крупнейшая металлургическая компания России «Евразгрупп», зарегистрированная в Люксембурге, ведет переговоры о продаже крупного пакета своих акций российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, что подтвердили представители «Евразгрупп», отказавшись от комментариев. В составе «Евразгрупп» – Нижнетагильский, Западносибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты. Ей принадлежат также металлургические компании «Полини» и «Бертоли» в Италии и «Витковицы Стил» в Чехии. Швейцарская компания «Nestlé», крупнейший в мире производитель продуктов питания, намерена построить в Калужской области фабрику по производству кормов для домашних животных. Строительство фабрики, которое планируется завершить в середине 2007 года, обойдется в $20 миллионов. По оценкам «Nestlé», российский рынок кормов для домашних животных в течение последних 3 лет увеличивается на 20% ежегодно, а его объем достиг почти $500 миллионов. На фондовом рынке Австрии впервые появились акции Национальной почты. Правительство разместило на рынке 49% акций почтового ведомства в рамках частичной его приватизации, сохранив за собой контрольный пакет. По словам министра финансов, Австрия стала 4-й в мире страной, где акции Национальной почты обращаются на фондовом рынке. Соединенные Штаты и Вьетнам подписали торговое соглашение, которое открывает Вьетнаму путь во Всемирную торговую организацию. Кроме того, США отказываются от квотирования импорта из Вьетнама текстиля и одежды, а Вьетнам, в свою очередь, открывает внутренний рынок для продукции американских компаний.
— Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс рубля 26 рублей 94 копейки за доллар США и 34 рубля 71 копейка за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар 28 центов.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 8 часов 48 минут. Сегодня 1 июня.
В этот день в эфире «Свобода».
Выступление Владимира Войновича о реакции советской общественности на травлю академика Сахарова. «Радио Свобода». 1 июня 1984 года.
Так вот, для чего ему все-таки это было нужно? Высокое положение, дача, машина. Зачем он всем этим пожертвовал? Зачем полез за кого-то вступаться? Конечно, многие люди все же понимают, зачем. Но другие не понимают. «Полицейскому уму», — писал когда-то дореволюционный писатель Влас Дорошевич, — «никак не понять, что нельзя есть с аппетитом, если стена об стену со столовой помещается за стенок». Похоже, что полицейским мышлением овладели уже слишком многие. И не только какие-нибудь необразованные болваны, которые, начитавшись газет, повторяют, что Сахаров призывает к ядерной войне. А вот находятся же и коллеги-академики, и так называемые инженеры человеческих душ, которые хорошо знают, что именно призывом к миру пронизана каждая строчка сахаровских сочинений, а тоже утверждают эту злобную чепуху. Другие поблагороднее отмалчиваются. Разве когда-нибудь русским интеллигентам было непонятно стремление призывать милость к падшим? И до того уже некоторые высокоученые люди повредились умственно и душевно, до того не отличают добра от зла, что ссылку Сахарова в Горький считают проявлением не варварства, а гуманизма. Ведь не расстреляли, и стыдно думать, что уже нет в обществе сколько-нибудь сильного голоса, который бы призвал милость к падшим. Нет, конечно, кто-нибудь найдется, кто-нибудь из беззащитных выскочит и сам пропадет не за грош. Я хочу закончить это выступление цитатой из самого себя. В январе 80-го года, немедленно после беззаконной и бессудной высылки академика Сахарова в Горький, я, находясь еще в Москве, написал письмо в газету «Известия». Оно, конечно, напечатано не было. Вот оно. «Позвольте через вашу газету выразить мое глубокое отвращение ко всем организациям, трудовым коллективам, а также отдельным товарищам, включая передовиков производства, мастеров слова, художников сцены, академиков, героев, депутатов и лауреатов, которые уже приняли или еще примут участие в травле лучшего человека нашей страны Андрея Дмитриевича Сахарова. Теперь через «Радио Свобода» я позволяю себе повторить то же самое».
Выступал Владимир Войнович. «Радио Свобода». 1 июня 1984 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
8 часов 52 минуты в Москве. Продолжит программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». 80 лет исполнилось бы сегодня Мэрилин Монро. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. За лишь 36 лет, отведенные ей судьбой, Мэрилин Монро успела сделать то, что удается единицам. Она обеспечила себе место в памяти поколений. Как ей удалось это и почему? На эти вопросы бесчисленное количество ответов. Часть из них услышала моя коллега Рая Вайль на крупнейшей нью-йоркской фотовыставке, посвященной Мэрилин.
Выставка фотографа Мэри Энн Линч «Бессмертная Мэрилин» посвящена имиджу Мэрилин Монро во всем мире и отмечает двойной юбилей – 80 лет со дня ее рождения и 50 лет с тех пор, как она стала почетным нью-йоркцем. Она любила этот город и в 56-м году, поселившись здесь, сказала: «Голливуд – это место, где я работаю, а Нью-Йорк – это мой дом». «Если бы Мэрилин дожила до сегодняшнего дня, она была бы довольна», — говорит Джон Стивенсон, хозяин фотогалереи и один из самых горячих ее поклонников. Мэрилин хорошо знала, как любит ее камера и какое сильное впечатление она производит на людей во всем мире. Ни до нее, ни после никто и никогда не имел с публикой такого контакта, как она. У нее было столько лиц, столько эмоций, нюансов, что каждый находил в ней что-то свое. 44 года назад, когда она умерла, я был еще подростком, но уже тогда понимал, что мир без нее станет беднее. Она была уникальная женщина, создавшая уникальный образ простушки, дурочки, которая на самом деле обладала могуществом Афродиты. Джон Стивенсон убежден, что Мэрилин предчувствовал свою посмертную славу. Не случайно ведь она как-то заметила: «Я знаю, что принадлежу публике, не потому, что я талантливая или даже красивая, а просто потому, что кроме публики я никогда и никому не принадлежала». Так из земных звезд Мэрилин Монро перекочевала в небесные. Известный фотограф, писательница и режиссер Мэри Энн Линч сейчас заканчивает книгу о Мэрилин. «Я впервые увидела ее еще девчонкой, — рассказывает она, — в 15 лет, в кинотеатре на Ниагаре, где жила моя бабушка. Когда она появилась на экране, я забыла обо всем на свете. Ее физическая красота, ее непосредственность, даже детскость какая-то, и в то же время невероятная женственность, сексуальность. Я не могла оторвать от нее глаз. У меня было такое чувство, будто я впервые ощутила свою собственную сексуальность. И при этом она была такой хорошей актрисой, такой естественной, земной, своей, что я сразу начала отождествлять себя с ней». Для Мэри Энн Линч и для галерейщика Джона Стивенсона и для миллионов поклонников Мэрилин Монро во всем мире она жива до сих пор. «Сам факт, — говорит Мэри Энн, — что мы сделали из Мэрилин Монро символ вечной молодости, неувядающей красоты и любви, что относимся к ней как к живой, что она является частью нашей повседневной жизни, говорит кое-что и о нас как о культуре, о том, чего нам не достает и что дает нам Мэрилин Монро».
Репортаж с выставки, посвященный Мэрилин Монро, вела Рая Вайль. Попытаться определить место актрисы, если можно так выразиться, в культурно-философском контексте, я попросил Бориса Парамонова.
Культ кинозвезд в Америке – это имитация когда-то могущественных религиозных чувств. Звезда по определению – небесное тело. Но тело ли? Если и тело, то, опять же, астральное, то есть к тем же звездам относящееся. Кинозвезда иллюзорная, ее на самом деле нет, и это ведет, с одной стороны, к подлинно религиозному поклонению, а с другой – к любопытству какого-нибудь Фомы Неверного, норовящего вложить перст в реальную рану. Неудивительно, что культ звезд возник и достиг поистине космических размеров в Соединенных Штатах Америки. В этом достигнут некий компромисс глубокой традиции американской религиозности и американского культа успеха, причем сиюминутного, земного, в банковских купюрах исчисляемого. Звездные измерения какой-нибудь Нормы Джин Мортенсон, настоящее имя Мэрилин Монро, в миру вполне бытовой девушки, делавшей парашюты на военной фабрике, это бесчисленные цифры банковских нулей, прибавляемых к ее простенькому личику, или, лучше сказать, лицевому счету, ибо звездные расстояния измеряются большими нулями. Мэрилин Монро, судя по многочисленным воспоминаниям, была девушка вполне бытовая, даже склонная в основном к грусти. Так пишет о ней ее артикулированный муж Артур Миллер. Можно сказать, что она была жертвой на алтаре американского успеха, американского мифа, подлинного мифа 20 века. Америка – это не страна, это мир, это образ альтернативного человечества. Американский автомобиль – не автомобиль, а «Хаммер». Американец Дэйв Браун – не Браун, а Да Винчи, а Норма Джин Мортенсон – Мэрилин Монро. Сегодня Мэрилин Монро было бы 80 лет. Цифра ни о чем не говорящая. Мы умрем много раньше, чем истощится в космических пространствах звездный свет, идущий от Мэрилин Монро.
О феномене Мэрилин Монро рассуждал Борис Парамонов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В роли певицы Мэрилин Монро известна в основном исполнением «С днем рождения, мистер Президент». Но помимо этого она все-таки записала несколько песен к фильму «Let's Make Love». Одна из них – «Мое сердце принадлежит папочке». While tearing off a game of golf,
Этой песней несравненной Мэрилин Монро мы завершаем очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Алексей Кузнецов,
Полина Ольденбург.
Прощаемся с вами. Над программой работал продюсер в Москве Михаил Касторов.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Как найти хорошую няню? Об этом пойдет речь в следующем часе. Гостем в студии будет директор по персоналу агентства «Домовенок» Наталья Хованская. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». До свидания. But my heart belongs to daddy. Yes, my heart belongs to daddy. Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520. 9850, 15250 и 17730. Слушайте.